Мария Августовна Давыдова. Вольфганг Амадей Моцарт. Его жизнь и музыкальная деятельность. Биографический очерк Марии Августовны Давыдовой с портретом Моцарта. Глава первая. Детство и первое путешествие. Происхождение. Отец, его занятия и характер. Мать, ее характер. Набожность семьи. Воспитание детей. Характер маленького Моцарта. Его сестра. Первые проблески музыкальности. Первое сочинение. Игра на скрипке. Необыкновенный слух Моцарта. Его учение. Первое путешествие. Нассау, Вена. Прием при дворе. Скарлатина. Париж. Грим, Помпадур и прием в Версале. Лондон. Манцуоли и Христиан Бах. Болезнь отца. Первая симфония. Возвращение. Первая оратория и дальнейшее образование. Маленький волшебник, которым любовалась и восхищалась вся Европа, Вольфганг Амадей Моцарт родился 27 января 1756 года в бедной семье придворного органиста и капельмейстера города Зальцбурга, Леопольда Моцарта. Его отец родом из Аугсбурга, происходил из семьи простых ремесленников-переплетчиков. В детстве своем он терпел большую нужду и тогда еще поставил себе целью добиться некоторого благосостояния. В молодых годах он переселился в Зальцбург для изучения юриспруденции, но недостаток средств к жизни вынудил его поступить в услужение графу Турну. Впоследствии, когда обстоятельства несколько изменились, он стал заниматься преподаванием музыки и вскоре настолько прославился, как очень сведущий музыкант, отличный скрипач и органист, что получил место придворного органиста и капельмейстера. Леопольд Моцарт достиг своей цели. Хотя жалование полагалось крошечное и требовало много труда, но отец Моцарта не боялся его и был обеспечен. Вот все, чего он желал. Богатство же его заключалось в светлом уме, твердой воле, горячей вере, чем он и воспользовался с необыкновенным умением, чтобы из своего маленького Вольфганга воспитать великого Моцарта. Его жена Анна Мария Пертель, уроженка Зальцбурга, отличалась необыкновенной красотой. В дни молодости муж и жена считались самой красивой и счастливой парой в Зальцбурге. Непреклонный, несколько суровый нрав Леопольда смягчался веселостью и добродушием его жены, двумя драгоценными душевными свойствами, которые маленький Моцарт всецело унаследовал от матери. Кроткая, преданная, она благоговела перед своим мужем, во всем ему подчинялась и всю свою душу вложила в любовь к нему и к детям. И муж, и жена были католики, отличались большой набожностью, соблюдали все посты, часто ходили в церковь, и детям своим передали свою горячую веру и любовь к Творцу. Религиозность их была лишена всяких предрассудков, ханжества и темного суеверия. Все ложное, невежественное было противно светлому уму и честной душе Леопольда. Из семерых детей в живых остались только дочь Мария Анна и сын Вольфганг, любимец и гордость матери. Насколько мать была склонна к баловству, настолько отец был строг и требователен. С раннего возраста занялся он воспитанием детей, приучая их к порядку и неуклонному подчинению долгу. В то же время он исполнял роль няньки, укладывая Вольфганга спать, причем должен был непременно поставить его на стул и петь с ним песню, которую мальчик тут же сочинял на фантастические слова вроде «Органия фиага тафа». Затем Вольфганг целовал отца в кончик носа и обещал ему, что когда он вырастет большой, то посадит отца под стеклянный колпак, чтобы предохранить его от всего дурного и будет постоянно держать его при себе в большом почете. Каждый вечер повторялась эта церемония, и только после нее мальчик спокойно засыпал. Так, под надзором горячо любящего и боготворимого отца, лелеемый лаской у матери, рос будущий гений, и в его чистой художественной душе на всю жизнь отразился свет его счастливого детства. До 3 лет Вольфганг ничем не отличался от обыкновенных детей. Это был живой и веселый ребенок с чрезвычайно нежной и впечатлительной душой. Он постоянно спрашивал, любит ли его, и начинал плакать, если даже в шутку получал отрицательный ответ. Все свои игры он любил сопровождать музыкой, и пока в этом единственном выражалась его музыкальность. Сестра его Нанерли, как назвали ее в семье, обнаружила большие музыкальные способности, и когда ей минуло 7 лет, отец начал ее учить игре на клавесине. Первый урок, на котором присутствовал 3-летний Моцарт, произвел на него такое сильное впечатление, что совершенно его переродил. Невольно припоминаются слова нашего великого родного поэта. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Для Моцарта этот урок был божественным глаголом, который говорил о его назначении и указывал ему его путь на земле. С тех пор Моцарт забыл про все свои прежние игры и всецело погрузился своей детской, но гениальной душой в музыку. По целым часам стоял он у клавесина, отыскивая разные созвучия и хлопал в ладоши от радости, когда находил терцию или квинту. Отец пробовал показывать ему маленький минуэт, и так как Вольфганг безошибочно его повторил, то отец решил начать с ним занятия музыкой. С первого же урока у Леопольда Моцарта, опытного педагога, не осталось более сомнений, что в его крошечном сыне скрывается великий гений – и что ему предстоит трудная задача развить его. Будучи человеком глубоко религиозным, он взглянул на необыкновенный талант ребенка как на неспосланное ему свыше чудо и приступил к его воспитанию с любовью и благоговением как к святому делу. Отец боялся слишком рано знакомить Вольфганга с правилами сочинения, но это не помешало маленькому композитору написать свой первый концерт, когда ему было всего 4 года. Однажды отец застал его за целой кипой нотной бумаги, на которую дождем сыпались кляксы. Эти кляксы мальчик спокойно вытирал рукой и поверх них писал ноты. На вопрос отца «Что ты пишешь?» он уверенно ответил «Концерт для клавесина. Первая часть уже почти готова». К этому заявлению отец отнесся, конечно, с недоверием и смехом, но когда заглянул в бумагу и разобрался в этой массе клякс и нот, то слезы умиления и восторга выступили на его глазах. Перед ним лежал неисполнимый по трудности, но совершенно правильно написанный концерт. Дом Леопольда Моцарта посещался местными музыкантами, которые приносили ему свои сочинения и часто их вместе исполняли. Так однажды один из них принес 6 своих нотных трио, сели их играть. Но не успели музыканты разместиться, как явился маленький Моцарт со своей собственной крошечной скрипкой, полученной им в подарок, и предложил свои услуги. Услуги эти были отвергнуты, так как Моцарт никогда не учился на скрипке. Оскорбленный музыкант залился горючими слезами. Чтобы утешить его, ему позволили сесть возле Шахнера, его большого друга, и играть с ним вторую скрипку. Но так тихо, чтобы не было слышно. Моцарт уселся, Шахнер, как он сам рассказывает, заметив вскоре, что он лишний, перестал играть, а мальчик сыграл с листа все 6 трио. Тот же Шахнер рассказывает, что у него была скрипка, которую Моцарт очень любил за ее мягкий нежный тон. Шахнер часто играл на ней у Моцартов. Однажды он пришел к ним и застал Вольфганга, занятого своей только что полученной им скрипкой. «Как поживает наша скрипка?» спросил он, продолжая играть, и затем, прислушавшись, сказал. «Знаете, ваша скрипка на полчетверти тона ниже настроена, чем моя, если вы ее не перестроили с тех пор». Шахнер посмеялся, но отец, зная необыкновенный слух своего сына, послал за скрипкой, и по проверке оказалось, что мальчик был прав. Моцарт называл эту скрипку «Баттергеге» — «масляная скрипка» за ее нежный тон. Почти до 9 лет Моцарт чувствовал непреодолимое отвращение к звуку трубы. Даже сам ее вид вызывал в нем такой страх, как будто ему показывали дуло заряженного пистолета. Желая отучить сына от такого нервного страха, Леопольд Моцарт попросил своего друга-трубача Шахнера затрубить изо всей силы в присутствии мальчика. Но при первых же звуках ребенок смертельно побледнел, стал опускаться на пол и, наверное, лишился бы чувств, если бы Шахнер не прекратил это испытание. С тех пор отец не пытался больше приучать сына к звукам трубы, и со временем его отвращение к этому инструменту прошло само собой. Учение у маленького Моцарта шло очень успешно. Всякому занятию, за которое он принимался, Моцарт предавался всей душой. Особенно нравилась ему математика. Он испещрял мелом стены, скамьи, пол и мог решать в уме очень сложные математические задачи. Во время его музыкальных упражнений никто не смел подойти к нему с шуткой или даже просто заговорить с ним. Когда он сидел за фортепиано, лицо его делалось таким серьезным и сосредоточенным, что, глядя на этот преждевременно разбившийся талант, многие опасались за его долговечность. 6 лет он был настолько законченным артистом, что отец решил предпринять путешествие, чтобы показать из-за границы искусство своих талантливых детей. Они отправились всей семьей и сначала попытали счастье в Мюнхене, а затем, поощренные необыкновенным успехом, в 1762 году отправились в Вену. По дороге им пришлось остановиться в Нассау, где их пожелал слышать местный епископ, который за 5 проведенных там дней вместе с игрой наградил их 1 дукатом. По меркам 19 века – 3 рубля. Проезжая мимо одного монастыря, они зашли в него и помолились. Моцарт тем временем пробрался к органу и заиграл. Монахи, сидевшие с гостями за трапезой, услыхав чудные звуки, побросали еду и гостей, в немом восторге столпились вокруг маленького виртуоза. На границе гениальный ребенок так очаровал таможенных чиновников своей игрой и своей детской прелестью, что они пропустили без осмотра. В Вене их встретили как желанных, знакомых гостей, так как слава о необыкновенных детях дошла туда раньше их. Можно сказать, что Вена положила начало триумфальному шествию по Европе. Тотчас по приезде они получили приглашение ко двору в простой, а не в приемный день, чтобы можно было лучше ознакомиться с детьми. Император Иосиф был большой любитель музыки и отнесся к ребенку с живым интересом. Он подверг всестороннему испытанию таланта и искусства мальчика, заставлял играть одним пальцем трудные пассажи, велел закрыть клавиши салфеткой, но Моцарт поверх салфетки сыграл так же безукоризненно, как и без нее. Так что, в конце концов, император прозвал его «маленьким колдуном». Но в этом маленьком колдуне скрывалось высокомерие великого артиста. Он не любил играть перед людьми, не понимающими музыки. Если же просьбами или обманом удавалось его уговорить, то он играл только пустые, незначительные вещи, и при дворе он остался верен себе. Не соглашался играть ничего серьезного, пока, наконец, не позвали Вагензейля, одного из лучших композиторов и музыкантов того времени. «Теперь я сыграю вам концерт», — сказал он ему, — «а вы мне перевертываете страницы». С августейшими дамами Моцарт обошелся очень любезно. К императрице он забрался на колени и осыпал ее поцелуями. Принцессе Марии Антуанетте, тогда его ровеснице, он обещал руку и сердце в благодарность за то, что она подняла его, когда он упал на гладком паркете. Двор отнесся к маленьким артистам чрезвычайно ласково. К примеру, его последовали все богатые знатные жители Вены. И на Моцартов вместе с приглашениями посыпались деньги. Леопольд Моцарт остался доволен не только материальным и музыкальным успехом своих детей, но и вообще приемом и почетом, с которым их везде встречали. А главное тем, что семейство его вращалось в таком изысканном и высоком обществе. Скарлатина, которую заболели оба ребенка, положила конец чествованию маленьких артистов. По выздоровлению их все семейство Моцартов отправилось в дальнейший путь. Останавливаясь по дороге во всех более или менее значимых городах и возбуждая повсюду восторг и удивление, они, наконец, прибыли в Париж в 1763 году, снабженные многочисленными рекомендательными письмами. Париж явился продолжением их триумфов в Вене. Здесь особенно теплое участие в них принял их соотечественник барон Гримм, уже давно переселившийся во Францию и бывший в то время секретарем герцога Орлеанского, впоследствии чего он имел постоянный свободный доступ ко двору. Он сумел заинтересовать детьми королевскую семью, и их пригласили в Версаль. Госпожа Помпадур тоже пожелала их видеть. Она с большим любопытством разглядывала маленького артиста и для этого даже поставила его на стол. Но держала себя так чопорно, что уклонилась от его детского поцелуя. «Это кто такая, что не хочет меня поцеловать? Ведь целовала же меня сама императрица!» — воскликнул в негодовании обиженный мальчик. В королевской семье он встретил больше теплоты, особенно ласково с ним обращались дочери короля –